Однажды мне довелось наблюдать одно удивительное дело. Мы находились студентами, семинаристами, в нашем туре по Израилю. И это было, наверное, ближе к Иудейской пустыне, месту, где дьявол искушал Христа. Город Версавия, вы наверняка знаете его. Рядом с ним был такой старинный город. Нас там разместили рядом в отеле. И вот вечером, уже после ужина, я услышал звуки громкой музыки. На улице такой восточной музыки, но это было шумно. Шумно настолько, что я выглянул в окно, и вот что я увидел. С высоты третьего этажа был виден двор, закрытый двор. В этом дворе стоял стол, на столе было очень много еды. Вокруг стояли мужчины в таких белых рубашках с завитухами. Видно, что это были ортодоксальные иудеи. Жарился шашлык. Стояли, видно, там уже графины с вином или с бутылкой. Рядом дети были маленькие, мальчики. Женщин не было ни одной. И, в общем, они праздновали. Что-то праздновали. Отель был арабский, поэтому, когда я спросил проходящего араба, что это, я увидел все недовольство его. Он: да что, говорит, достали они, говорит, эти иудеи, говорит, у них же шаббат начинается. Это был пятница вечер. Он говорит: это надолго. И действительно, это было надолго. Хорошо, что у нас были окна металлопластиковые, потому что до самой полуночи это громкая музыка, танцы, которые они там делают вокруг этого стола. Люди праздновали. Я спросил: что, каждую неделю так? Он: да, говорит, ты не представляешь, мы вешаемся, когда эти иудеи начинают праздновать. Вот так ортодоксальные иудеи до сих пор исполняют заповедь, одну из 10 заповедей Ветхого Завета, таким образом празднуя субботний день. Мы уже говорили с вами о том, что год или годичный цикл, его легко проследить в астрономии. Солнце обращается, Земля обращается, 365 дней. В принципе, понятно, откуда он взялся. Мы даже примерно понимаем, откуда взялся месяц. Луна, фаза 28 дней вперед. И мы видим это. Но откуда 7 дней? Откуда взялись 7 дней? В разных народах в разное время то 10 дней была неделя, то 5 дней была неделя, то 8 дней. И Писание отвечает нам на вопрос, откуда у нас взялась семидневная неделя с седьмым днем, который завершает ее отдыхом. И мы читаем это в книге Бытие. Давайте вместе откроем книгу Бытие, вторую главу, и прочитаем с первого текста. «Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог седьму дню дела свои, которые Он делал. И почил седьмой от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог седьмой день, и освятил его. Ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Творение неба и земли завершается шестым днем. Конец этого дня, шестой день, завершает сотворение человека. Но седьмой день, день, когда Бог ничего не делал, похоже, что ничего не происходило. Это самый загадочный день. Мы не знаем, что было в этом дне. Нам просто сказано, что в этот день Господь отдыхал. Господь почил от всех дел. Что означает «Бог отдыхал»? Бог он не устает, когда Он что-то делает. Он не трудится, не изнемогает, по крайней мере, от труда. Ему не нужен отдых. В книге Исаия в 40 главе, 28 тексте написано: «Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Утомляются юноши и ослабевают, и молодые люди падают. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут, не устанут, пойдут, не утомятся». Библия говорит, что Бог не устает, чтобы ему нужен был отдых. Даже наоборот, мы видим, что пророки, в том числе и Илия пророк, они так издевались над идолами и богами народов, которые живут вокруг, когда подшучивали над ними и говорят, что он, наверное, устал, или он пошел нужду справить, почему он не отвечает вам сейчас? Так Илия накормили и издевается над валом и говорит, где? Почему он не отвечает на все ваши просьбы и молитвы? Они как раз подшучивали над хананейскими богами, которым нужен был отдых, которым нужно было восстановление. Но о Боге сказано, что он не утомляется. Что же тогда это за такой загадочный день? Почему в этот день написано, что Бог ничего не делал, Бог отдыхал, Бог почил? Когда я размышлял об этом, я думаю, что вопрос кроется во времени, в нашем понимании или непонимании Бога во времени. Мы склонны думать, что Господь существует вот в этом пространстве времени, в котором мы живем. Для нас есть прошлое, для нас есть настоящее, для нас есть будущее. Но Господь, Он не находится вот в этой реальности. Представьте себе, что вы просматриваете нашу жизнь как 3D-фильм, что у вас есть такая возможность ото всех взять пульт и вдруг нажать на паузу. И вдруг все останавливаются, все замирают, а вы можете ходить между ними, смотреть, наблюдать. Затем вы берете пульт и проматываете назад, и смотрите, как все движутся назад, все делают, и вы отматываете на много лет, оставаясь сами, совершенно в другую реальность. Затем вы вдруг берете, проматываете вперед, смотрите, что там происходит вперед, но вы не живете в этом мире. Вот, возможно, так можно описать отношение Бога к нашему времени. Он не живет в нашем времени, хотя Он присутствует в нем, Он везде. И когда мы говорим о том, что Бог вездесущий, мы не имеем в виду, что Он такой большой, что Он как воздух заполняет все. Или мы не имеем в виду, что Он пронизывает или находится в каждой частичке. Это пантеизм. Пантеизм верит, что абсолютно каждая часть бытия, она содержит частичку Бога. А вместе это весь мир и есть божество. Нет. Когда мы говорим, что Бог вездесущий, мы говорим, что Он присутствует везде, но одновременно и не принадлежит этому миру. Поэтому размышление о том, что Бог делал в этот день или что Он делал потом, это сложное размышление, которое затрагивает вопросы времени. И время для нас это сложно. Бог вмешивается в наш мир. Он знает, что произойдет. Для Него прошлое как настоящее, для Него будущее как прошлое. В этом плане нам очень сложно. Бог специально ничего не оставил на седьмой день, чтобы показать нам будущую модель нашей жизни, нашего труда. Мы должны делать остановку в нашей работе. Во времени для нас то, что он еще совершит, может быть в будущем. Для него это вчерашний день. Есть песня такая знаменитая христианская. To you my future is history. Для тебя мое будущее уже история. Очень красивая фраза. То, что для меня находится где-то далеко, для тебя оно уже прошло. И мы читаем в псалме Моисея, он говорит, для тебя день будущий уже вчерашний, он как будто прошел, ты уносишь его. Для тебя время немножко другое. Так седьмой день стал основанием для регулирования жизни человека. И наша семидневная неделя, она происходит оттуда. В одной из 10 заповедей есть повеление чтить этот день особым образом. В 20 главе книги «Исход», там, где перечисляются 10 заповедей, написано, 8 текст, «Помни день субботний, чтобы светить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои. В день 7 суббота Господу, Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. А в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Почему же это так важно? Почему эта заповедь вошла в 10 заповедей в Деколог? Почему нарушение субботы каралось даже смертной казнью? Мы читаем в книге «Чисел». Когда нашли человека, он собирал дрова, его предали смерти. Насколько серьезно все это было? Почему Бог так серьезно относится к исполнению этой заповеди? К отдыху в конце недели и посвящению этого дня Богу. Не только седьмой день недели, был еще 7-й год седмицы, в который нельзя было сеять и жать. Представляете, какую веру нужно было иметь, чтобы исполнять? И плюс еще был 77-й, то есть 49-й, 50-й год, 7 по 7. Год, когда нужно было всем простить долги. День, когда нужно было вернуть всех рабов, отпустить их на свободу. И таким образом Бог проверял веру народа. Для того, чтобы исполнять это, нужно было бороться со своей алчностью, бороться со своим неверием и доверять Господу. В книге Левит, 25 глава, с 1 текста, описано то, что должны были соблюдать евреи, когда они поселятся на земле. И там есть установление и 7-го года, и 50-го юбилейного. Книга Левит, 25 глава. «И сказал Господь Моисею на горе Синая, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, тогда земля должна покоиться в субботу Господню. 6 лет засевай поле твое, 6 лет обрезывай виноградник твой и собирай произведения их. А в 7-й год да будет суббота покоя земли, суббота Господня. Поля твоего не засевай, виноградника твоего не обрезывай. Что само вырастет на жатве твоей, не сжинай, и гроздов с необрезанных лоз твоих не снимай. Да будет это год покоя земли. И будет это продолжение субботы земли, вам в пищу, тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя, и скоту твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будет все произведение ее в пищу. Насчитай себе 7 субботних лет, 7 раз по 7 лет, чтобы было у тебя в 7 субботних годах 49 лет. Воструби трубою в 7-й месяц, 10-й день месяца, день очищения вострубите трубою по всей земле вашей, и освятите 50-й год, и объявите свободу на земле всем жителям ее. Да будет это у вас юбилей. Возвратитесь каждый во владение свое, и каждый возвратитесь в свое племя. 50-й год, да будет у вас юбилей. Не сейте, не жните, что само вырастет на земле. Не снимайте ягод с необрезанных лоз ее, ибо это юбилей. Священным будет он для вас. С поля ешьте произведение ее. В юбилейный год возвратитесь каждый во владение свое. Представьте, что вам нужно работать 6 лет, а 7-й год Бог запрещает вам работать. Он говорит, в этот год ты будешь, я благословлю тебя, тебе хватит за эти 6 лет накопить столько, чтобы в 7-й год не трудиться. Тебе хватит и покушать, тебе хватит и поесть. Как вы думаете, легко ли это? Как сложно довериться, что Бог позаботится? Как сложно бороться со своей алчностью и желанием накопить? А теперь представьте, что у вас заняли деньги и много денег. И вот наступает год, когда вам нужно простить этот долг. Или, что еще хуже, за год до юбилейного года к вам приходит брат и говорит, слушай, а брат-то хитрый. Он же понимает, что тебе нужно будет. Он говорит, слушай, ну вообще, такая проблема, займи мне денег, мне нужно очень. И вы понимаете, что все, это пропадет. За год он точно не отдаст, и ты лишаешься этих денег. Бог все это видел в сердце. Для чего же все это? Для того, чтобы учить вере. Для того, чтобы учить полагаться на Бога и доверять Ему свою заботу. Как вы думаете, евреи исполняли юбилейный год? Да? Как бы не так. Субботу они не против были не поработать. Но когда речь касалась юбилейного года, ни разу в Библии не написано, что они исполнили, что они кто-то отпустил раба. Даже более того, написано, что однажды Иеремия посчитал все годы, которые были пропущены субботние, насчитал 70 лет. То есть 70 раз евреи пропускали этот год, и тогда Бог через пророка Иеремию сказал, ну что ж, вы хотели работать? Вы хотели работать? Я вам дам работу. 70 лет вы будете в рабстве за то, что пропускали все эти субботы. А земля, которая не отдыхала, будет отдыхать 70 лет. На ней будет запустение, никто не будет на ней. И он так и сделал. Он взял, увел евреев в вавилонский плен. И земля, которая была, принадлежала, она осталась пустой. Она вся начала зарастать. 70 лет, там просто не было людей. Навуходоносор не оставил там, оставил горсточку людей. Они не смогли сеивать. Вот как серьезно Бог относился к этой заповеди. Это все не просто так. Суббота была показателем, чем живет народ. Живет ли он стремлением к общению с Богом, или для него есть нечто более ценное. И вообще мы с вами точно так же выбираем все по остаточному принципу. Мы сперва делаем самые важные дела, а затем то, что неважное, мы оставляем на конец. Хватает на это время, мы делаем. Не хватает на это время, мы это оставляем. В книге Иезекииля пророк объясняет, в чем была проблема евреев и почему же они не исполняли постановление о субботнем годе. Иезекииль, 20 глава, 18 текст. «За то, что они отвергли постановления мои, не поступали по заповедям моим, нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне. Я говорил сыновьям их в пустыне, не ходите по правилам отцов вашим, не соблюдайте установления их, не оскверняйте себя идолами их. Я Господь Бог ваш. По моим заповедям поступайте, и уставы мои соблюдайте, и исполняйте их, и святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я Господь Бог ваш». Иезекииль говорит, они не исполняли субботы, потому что у них были другие ценности. Их сердце было прилеплено к их идолам. И эти идолы были стяжательство, деньги, своя собственная безопасность. Вот что заставляло их выходить в седьмой год работать. Вот что заставляло их нарушать субботу. И мы читаем, только Моисей дает заповедь субботы, и Бог дает манну, и Бог говорит, я позабочусь о том, чтобы вам хватило. Но будет такое условие, 6 дней манна будет падать. В 7-й день даже не выходите, потому что ее не будет. Что вы думаете? В 7-й день народ опять вышел собирать манну. Бог говорит, они что, ненормальные что ли? Я же объяснил все вам. Не будет манны. И Моисей гневался на них, но наше несмысленное сердце продолжает жить надеждой на себя. Потому что, собирая и сохраняя, мы уже не нуждаемся в Боге. Мы не нуждаемся в том, чтобы уповать на Него. У нас и так все хорошо. Суббота – это такой индикатор нашей веры. День Божий – это еженедельная тренировка. Это еженедельный такой спортзал для нашей души. Чем мы живем? Представьте, что вы подходите к своему дому или подъезжаете к своему дому, и видите, что он горит. Крыша полыхает, пожарники стоят рядом, уже сматывают рукава, потому что тушить нереально, дом догорит. Но вы понимаете, что на первом этаже вы еще можете забежать и что-то вытащить. Что самое первое приходит вам в голову? Что надо вытаскивать? Вы не будете составлять список, садиться, так, надо сперва вот это вынести. Вы будете вбегать и руководствоваться своими подлинными ценностями. Вы побежите либо в заначку, которая где-то там спрятана, либо документы, которые у вас там лежат где-то в ящике, либо компьютер будете вытаскивать, либо телевизор, либо диван, который неделю назад купили. Все проявится сразу же. И потом уже по остаточному принципу, что вам не нужно. Потом, может быть, там кошку, не знаю, кто-то наоборот кошку в первую очередь. Мы будем спасать самое ценное, оставляя на потом то, что мы считаем, да ладно, уж сгорит, это возможно восстановить. В жизни все точно так же. Когда мы подходим к нашему воскресному дню, когда мы подходим к тому, чем его наполнить, что в нем делать? Вот, работы нет, я в принципе свободен, могу делать то, что хочу, могу делать то, что мне нравится. Это начинает показывать и отражать наши подлинные ценности. Мы вкладываемся все то, что для нас ценно. Выходной день показывает то, чем я живу, в чем я полагаю мою отраду, отдых, чего я ищу в воскресный день, это открывает мои сокровища. Что мне ценно? Чего я не хочу пропустить? Это может быть поход на рынок. Кстати, однажды я участвовал в обсуждении, во сколько делать богослужение. Это было не в нашей церкви. И там шел спор, делать пораньше богослужение, либо наоборот попозже. И вот на совете была такая дилемма. Хочется поспать? Одним хотелось поспать, поэтому давайте сделаем чуть попозже, там, в 10. Другим хотелось пораньше, наоборот, в 8. И один из аргументов был, ну что вы, ради Господа не можете встать в 8 утра и приехать, ну в 6 встанете, приедете там к 8. Но оказалось на самом деле, что когда мы пошли, а почему так рано? Потому что рынок раньше закроется, надо успеть на рынок, потому что собрание, если заканчивается в час, там уже все разберут. То есть это все равно на самом деле показывает, что для нас ценно. Прогулка по торговому центру, просмотр любимого канала. Я скажу, для меня было, честно, испытанием Формулы-1, потому что я до церкви, до христианства, я увлекался просто Формулой-1, а все гонки проходят как раз в воскресенье и часто не выпадают на это время. Знаете, как сложно пропускать то, что тебе ценно, или забыть об этом. Кто-то также относится к футболу, кто-то к боксу, кто-то к рыбалке, к походу куда-то. Но вот в чем суть. То, чем мы наполняем воскресный день, оно ведь и отражает нашу отраду. В чем я полагаю свой отдых, удовольствие, что наполняет его? Готовясь к этой проповеди, я вдруг для себя обнаружил уникальный текст, который я раньше пропускал. Для меня он стал, как знаете, вспышкой, просто объясняющим День Божий. Написан он в книге Исаия, и он мне показал мое собственное сердце и что в нем происходит. Я думаю, что этот текст, он должен руководить нами, когда мы думаем о том, что делать в воскресенье. 58 глава, книга пророка Исаии, 13 текст. Смотрите, что говорит Исаия. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих, святой день мой, если будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными делами твоими, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». Смотрите, как красиво, как четко Исаия описывает наше сердце. Заниматься обычными делами, угождать свои прихоти и пустословить, или заняться пустым. Когда я смотрю на свою жизнь, думаю, неужели? Ведь это так. Ведь воскресный день или выходной день, на самом деле, что делают люди, или к чему и мое сердце стремится? Просто угождать себе, заниматься чем-то пустым, своими прихотями. Угождать свои прихоти. Даже сегодня, после богослужения, у каждого из нас уже набросан план, чем мы будем заниматься. Давайте мы с вами проверим этот план. И проверим его через вот этот стих. Что из того, что я уже хотел бы сделать сегодня, соответствует критериям? Пустое, прихоть, да? Угождение себе. А что из того, что я хочу сделать, будет угождать Богу, будет светить этот день как особенный и будет показывать и мне, и моему сердцу, что я посвятил его Господу. Общению с Ним, общению с детьми Божьими, каким-то полезным и добрым делам, которые прославляют Бога. Библия называет субботний день праздником Господу, и, несомненно, богослужение – центр этого праздника. Все ли мы собираемся на этот праздник, на это событие, как на праздник? Иногда в нашей жизни есть особые события. Ну, наверное, я приведу пример свадьбу друга или свадьбу подруги как праздник. Такое случается нечасто, и мы готовимся к нему. Мы как-то украшаемся, мы готовим подарок, но еще мы себя готовим. Потому что я понимаю, что если я приду на этот праздник, одетый в обычную одежду, то я обижу. Я таким образом не почту жениха и невесту. И если я приду, в чем я обычно хожу там, или езжу на работу, это будет не очень... Он, может быть, ничего мне не скажет. Но ему будет это горько. Когда я думаю о нашем богослужении, о том, что иногда мне кажется, что мы приходим на него, как будто мы решили во двор выйти за хлебом или мусор вынести, и по дороге мы зашли на богослужение. Понимаю ли я, что то, каким я прихожу сюда, это показывает мое уважение к празднику Господа? И вы знаете, что у нас в церкви мы никогда не делали и не будем делать дресс-код. Мы считаем, что это лежит в сердце человека. Но я думаю, что это важно проверять себя. Я иду сюда как на праздник. Я готовлю сюда как на праздник. Приду ли я на праздник моего друга или подруги вот в том, в чем я сейчас? Давайте думать о том, что даже в делах, даже в мелочах. Нет, кто-то, может быть, так и придет. Я не осуждаю. То есть это жизнь каждого, это как бы понимание каждого. Может быть, так человек ходит, и он чтит. Но подумайте об этом. Это праздник. Это то, чем мы чтим Господа. Это один из немногих моментов, в котором мы можем выразить уважение. Или присутствие на собрании. Вы знаете, что в отличие от старых литургических церквей, где все четко, где все встают на колени, или где стоит привратник, он не пустит даже вас, если вы придете неподобающе. И сидеть на собрании вам могут подзатыльник дать, если вы что-то не так делаете. Или выговорить вам. Мы иногда настолько расслабляемся, жизнь она-то действует на нас, мы начинаем отождествлять наше собрание здесь с таким же собранием, как мы приходим там в кинотеатр, в театр или на собрание другое. И поэтому мы можем позволить себе некоторые вольности, которые непозволительны, когда мы предстаем пред Богом. И поэтому мы можем позволить себе какую-то, знаете, полурасслабленную позу. Иногда, я думаю, может быть, даже попкорна и кока-колы не хватает у нас, чтобы показать, что вот как мы относимся к этому. Разваленная поза, давай, удиви меня, что здесь еще интересного будет, что-то ты выйдешь, расскажешь мне. Это действует на нас. Полусонная, потому что до ночи там смотрел фильм очень интересный. Пришел, спохватился, Библию забыл, хорошо хоть высвечивают здесь. Давайте мы будем пересматривать постоянно, потому что мое сердце, оно привыкает и начинает относиться к этому как к чему-то обыденному. Но это особенный день. Это день, который посвящен Господу. Или наши опоздания. Мне приходилось, меня приглашали по работе на аудиенцию к мэру, на совещание к мэру. Вы думаете, там кто-то опаздывает? Там дверь закрывают, чтобы не отвлекать. Я не посмел бы прийти и опоздать. Я просто уже не пришел бы. Знаете, как в корейских церквях, в Южной Корее, проводят молитвенные собрания. Начиная с 5, 6, 7, каждый час идет молитвенное собрание. Люди собираются, и церкви полные. Так вот, что они делают, когда ровно наступает 6 или 7, они просто закрывают дверь, потому что вас не пустят туда, если вы опоздали. Вы будете отвлекать тех, кто молится. Мы приходим представать пред Богом. И вот эта близость Его, она не должна становиться фамильярностью или пренебрежительным отношением к Нему. Он великий Бог. Мы предстаем пред Ним. И то, что здесь у нас не звучит орган, священник не ходит в рясе, нет колокольного звона и все вот это величие, которое создает богослужение традиционное, это не означает, что к Богу мы можем относиться как к корешу. Он великий Бог, пред которым мы предстоим. Вот что означает «осветил Бог этот день». Он его выделил в какой-то особенный. Мы приходим на группу, у нас есть молитвенные собрания, есть служение. Мы всегда пред Богом ходим. Есть какое-то особенное время, которое Бог освящает, говорит, это другое. Относитесь к Нему как к чему-то особенному. Святой день – это время прийти и предстать пред лицо Господне. Давайте приходить к Нему подобающе. Давайте понимать это. Это нужно понимать, когда сюда выходит отец, открывает Библию и рассказывает детям проповедь. Это не просто муси-пуси с детьми или какой-то урок. Это Бог сейчас говорит через вас к детям. Понимаете? Это священное действие. Когда музыканты выходят сюда петь, и это Бог направляет церковь через них. Это не выступление. В этом действует Бог. Когда проповедник выходит, или когда выходит кто-то рассказывать или говорит даже о служении каком-то. Это Бог говорит о том, что Он будет делать на этой неделе. Давайте помнить, что это особенное время. Нам важно приходить с этим трепетом. Что же делать в Божий день и чего делать нельзя? Как делать, как поступать тем, у кого работа такая, что он по сменам работает и у него выпадает на воскресенье? Как быть морякам, которые уходят? Как быть полицией? Как быть службам, которые обеспечивают жизнь, нашу безопасную жизнь? Христа многократно обвиняли в нарушении субботы, в представлениях фарисеев. Самые частые проблемы, самые частые претензии, которые ему предъявляли, это нарушение субботы, либо им, либо ученикам. Он то исцеляет человека в субботу, то говорит человеку исцеленному, возьми постель и иди домой, а это нарушение, все, человек работает, что-то переносит. То ученики идут, и они голодные, они вдруг срывают, все, они начинают тереть семена, это уже работа, потому что в представлениях фарисеев никакого дела нельзя делать в этот день, означало реально никакого. Нельзя было готовить, нельзя было далеко путешествовать. Был так называемый субботний путь, расстояние, которое можно было пройти в субботу. Если вы проходили больше, все, вы уже трудились, вы уже путешествовали, это было нарушение субботы. Так вот, Христа постоянно в этом обвиняли. Он то не сделал, то туда пошел, то не то сделал. Один из таких инцидентов описан в Евангелии от Матфея в 12 главе, с самого начала этой главы. В то время проходил Иисус в субботу с засеянными полями. Ученики же его залкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему, «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в Дом Божий, ел хлебы, предложения которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только священникам? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу? Однако же невиновны». Суббота была самым тяжелым днем для священников и левитов. Представьте, толпы народы приходят в храм, каждый ведет овцу. Священнику нужно было успеть вымыть жертвенник и все чаши от предыдущего жертвоприношения. Нужно было заколоть овцу, нужно было разрезать ее, разделать, снять шкуру, часть мяса отрезать, одну сжечь на костре, другую приготовить, сесть за стол, покушать вместе с паломником, который пришел. Одну часть оставить себе, там на горизонте уже следующая семья, нужно быстро вымыть этот жертвенник, костер подложить и приготовить. По сути, субботний день для священника – это было бойня и приготовление пищи, бойня приготовления пищи. К концу этого дня он просто с ног валился. Он нарушал субботу, можно сказать, но был невиновен. Потому что он служил людям, которые приходят в этот день. И я думаю, что нам так надо рассматривать тех, кто служит нам в воскресный день, делая так, чтобы мы могли поклониться Богу. Этим людям тоже нужен свой день, конечно. И день покоя, и день... И хорошо, когда это не каждое воскресенье, кто работает, чтобы он мог меняться. Но такое бывает. Нас охраняет полиция, работают врачи. И если мы попадем в беду в воскресенье, нам нужно будет кто-то, кто бы нас оперировал. Я попал в воскресенье на операцию. Хорошо, что были люди, которые не сказали, да, у меня вообще выходной, потерпи до утра. Эти люди служат нам, и нам, они не нарушают воскресный день. Они служат нам. И нечто подобное относится к нам, когда нам нужно работать иногда, вдруг. Вы знаете, иногда в субботу нужно взять лопату, пойти вскопать огород. В воскресенье нужно иногда взять лопату. Если это не свой огород, а огород бабушки какой-нибудь, которая ну, еле ходит, я сделаю доброе дело. А это единственный день, когда я могу это сделать. Или в субботу можно заняться стройкой, ремонтом, но не в своей квартире, а в квартире, где есть одна женщина и много детей, и у нее нет мужа, и она не может сделать это. Доброе дело. И Христос говорил, должно делать добро в субботу. И мы должны воспринимать воскресный день как день для поклонения, как и день для добрых дел. Когда это не для того, чтобы угодить своей прихоти, а для того, чтобы послужить кому-то. Поэтому цель и этой проповеди не в том, чтобы создать новый новозаветний кодекс воскресного дня. Что нужно делать? Не заправлять машину в воскресенье, не гладить с утра воскресенье, да? Не готовить воскресенье, да? И так далее, и так далее. Нет, не в этом дело. Господь управит нашим сердцем. Хотя, в принципе, это хорошо, погладиться с вечера, а не с утра. Это хорошо, приготовиться все к вечеру и воскресный день, ну, чтобы он не отвлекал. Но смысл Писания и Духа Писания в том, чтобы наше сердце этот день использовало для Господа. Все это может превратиться в сухой набор мертвых заповедей, если сердце не стремится к общению с Богом и с Его детьми. Еще при жизни апостолов христиане начали использовать воскресный день как день для богослужений. Это был рабочий день. В Римской империи до 4 века воскресенье был рабочим днем. Плюс в церкви находились евреи. И некоторые евреи, которые уже уверовали во Христа, они продолжали в субботу ходить в синагогу, а по воскресеньям вечером церковь собиралась для своих собраний. И в воскресенье вечером после рабочего дня собирались христиане, они совершали вечерю каждый понедельник, каждое воскресенье, и проводили свои собрания. Через некоторое время, когда произошел сильный конфликт между иудеями, иудаизмом и христианством, и всех уверовавших иудеев изгнали из синагоги, их не пускали в синагогу, суббота перестала для них быть днем поклонения, и воскресный день начал приобретать больше и больше значения. Император Константин утвердил воскресный день как день выходной. В этот день, в конце 4 века, в 381, по-моему, году, уже не работали госучреждения, и было повеление, чтобы этот день использовался для христианских богослужений. Удивительный факт. В России воскресный день стал выходным только в 18 веке. Можете себе представить? А до этого это был рабочий день. Работали крестьяне. И я до сих пор не понимаю, как они ходили в церковь, но субботняя служба была все равно. Воскресная служба была. И только император Николай, по-моему, он утвердил воскресный день и начал запрещать помещикам использовать крестьян в воскресный день на поле. А так до этого это был рабочий день. Хотя в Европе воскресный день был выходным, начиная еще там, с 4 века. Воскресенье – это не день безделия. Божий день – это не тот день, когда я вообще ничего не должен делать. Просто спать, знаете, или восстанавливаться. Это день, который принадлежит нашей душе, Богу, общению с Богом. Иногда этот день будет тяжелым трудом. К примеру, для служителей, для пастырей, для тех, кто организует богослужение или участвует в воскресных собраниях, организует эти собрания, это тяжелый день. Это день, ну нельзя назвать, что я отдыхал в этот день. Трудится, очень тяжело. И порой в воскресенье ты просто доползаешь до кровати, это очень тяжело. Но это день благословенный. Это день, когда ты прибыл для Бога, ты в этой рутине остановился, и твоя душа, она напиталась им. Когда в Англии шли прения по поводу воскресного дня, и промышленники не хотели останавливать свои фабрики, останавливать производство, чтобы рабочие проводили воскресный день дома, один из активистов за этот день, он сказал так: машинам не надо отдыхать. Машины могут трудиться каждый день, без остановки. Но самую главную машину, которая управляет этим, которая приводит ее в движение, человек, нуждается в отдыхе. Этот день нужен для того, чтобы он отдыхал. Слава Богу, что он создал такую жизнь, где нас нужно заставлять отдыхать. Нас нужно заставлять останавливаться, потому что по нашему несмысленному сердцу мы бы пахали. Потому что мы прилепляемся к этим благам, нам хочется все больше, больше и больше. Но Бог говорит: остановись. Я позабочусь о тебе. Тебе хватит. Тебе всегда будет хватать. И кушать, и одеваться, и будет чем жить. Остановись и посвяти этот день мне. Пусть наши воскресные дни, они будут вот наполнены Господом. Мне очень нравится эта традиция наша, которую мы прививаем и развиваем в церкви, проводить вторую половину дня в общении с детьми Божьими. Поэтому ставьте для себя это тоже хорошим правилом. Приглашать кого-то в гости, ездить кому-то в гости, ездить кому-то с добрым делом, посвящая этот день Господу. По возможности переносите все житейские дела на другие дни. Делайте все житейские дела потом. Даже если он останется на воскресенье, ничего страшного, но сердце, оно должно стремиться к Господу. Пусть оно стремится к Нему. И да благословит нас в этом Господь.